Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера» продолжается. Еще раз здравствуйте, дорогие друзья. В студии моя коллега Марина Борисова и я, Константин Мацан. И сегодня, как всегда по пятницам, в этом часе «Светлого вечера» с нами в студии Владимир Романович Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «Фома» и профессор МГИМО. Вот смотрите, мы так долго говорим про спорт. Есть еще одна тема, мне кажется, важная. Вот вы упомянули, что не может быть... сегодня, или не может сформироваться сегодня того же отношения к спортивным состязаниям, к кресталищам, как это было во времена Иоанна Златоуста, потому что тогда это было связано с этической религией, а сейчас это просто такая форма светского времяпрепровождения, пусть безрелигиозная, но все-таки. Вот на это можно было бы, наверное, возразить то, что такая... тревожная на сегодняшний день тема, как неоязычество, очень близко примыкает к теме футбольных фанатов. Вот, и просто практика наблюдения за жизнью показывает, что болельщики, кто приходит на футбольный стадион, это не те же, кто приходит на фигурное катание, на теннис. Это какая-то совершенно особенная каста. Я «каста» в кавычки беру. Какая-то почему-то именно с футбольными страстями наиболее близко каким-то образом соприкасается вот эта тема такого неоязычества. Вот насколько в этом смысле у церкви может быть мнение о футболе, о болельщиках, о самом феномене боления?
Для меня это не аргумент против, а аргумент за. Я вам более того скажу, когда обсуждалась тема создания патриаршей комиссии по спорту, тема, прямо назову вещи своими именами, противодействия росту неоязыческих настроений, она звучала. И мы этого, в общем, не скрываем. И, конечно, но это, опять же, в той же логике. То есть отдать спортивные залы вот этому псевдорелигиозному, вот этой ложной стилизации под старину, она точно ложная, да, потому что, конечно, это никакие не древние традиции, даже если нейтрально к этому относиться, а это то, что все придумано сейчас, все это язычество, вот это неоязычество придуманное сейчас. Вот. А просто отдать, отступить, либо быть там с нашими детьми, с подростками, с теми же футбольными болельщиками, чтобы они вот в это дело не ударялись. Вот и все. Поэтому для меня это аргумент за то, чтобы и комиссию, и отношение церкви к спорту, а не против.
Владимир Романович, вы упомянули, что большие состязания, Олимпиады, чемпионат мира по футболу, в особенности, если еще проходит в нашей стране, если еще наши команды побеждают, это мощный такой вот стимул для подъема патриотизма и гордости за страну. Но у нас июнь вообще такой месяц с большим количеством стимулов для подъема патриотизма. Вот у нас не так давно был праздник День России, а сегодня у нас День памяти и скорби. Собственно, мы вспоминаем начало Великой Отечественной войны, но и неизбежно вспоминаем и победу, поскольку одно без другого не может быть. Но в то же время отношение к патриотизму очень разнится у разных людей, и не так давно я слышала, как вспоминали Сергея Сергеевича Аверинцева, цитату его, который писал: «Я думаю, что любовь к стране, как и к человеку, выражается в заботе и бережном отношении, а не в том, чтобы ходить и говорить: у меня такая жена, у меня ни у кого такой жены нет, и вообще она самая красивая, и любовь – это что-то другое». И вот сопоставляя разные отношения к любви к стране, так надо гордиться или не надо гордиться? И если надо гордиться именно, то в чем эта гордость проявляется у христианина православного?
Я понимаю ловушку вашего вопроса, потому что как-то плохо поворачивается язык сказать, что христианину надо гордиться, наверное, с одной стороны. Хотя с другой стороны, вы знаете, давайте поменяем гордиться на радоваться. Можно ли радоваться успехам своей страны? Почему нет? Я, знаете, всегда вспоминаю, мы когда говорим, во Христе нет ни эллина, ни иудея, здесь ведь все очень важно, но на что указывает это фраза, она указывает, конечно, на то, что, если говорить таким сухим языком религиоведения, что христианство – религия не национальная, да, она национальная, но христианство же не отрицает ни национальности, ни особенностей каких-то национальных культур, там, темпераментов и прочее, как она не отрицает особенности личности. Да, условно говоря, говорливый по природе человек, принимая христианство, он не становится аскетом-молчуном сразу, да, и не обязан обет молчания на себя принимать. Да, он просто обязан свое говорение немножко, может быть, переориентировать цели его и прочее. Вот, поэтому здесь вопрос, опять же, я не вижу беды в том, чтобы радоваться успехам своей страны, но, опять же, вот, соединяя два вопроса, связанные с фанатами, если радость от победы твоей команды или там горечь от ее поражения заставляет тебя ненавидеть соперника, там, уничтожать его и прочее, то это в любом случае плохо. Вот, а если это вот эта состязательность, которую мы от греков унаследовали, она как-то помогает тебе в личностном качестве возрастать и учиться отношению. Во-первых, научает тебя там проигрывать и спокойно воспринимать одно и другое. А во-вторых, когда она помогает тебе относиться правильно к проигравшему. Вот как для воина важно к поверженному на поле битвы, да, относиться к погибшему или к раненому, или к пленному. Мы же говорим о христианском отношении. Так и здесь вот к проигравшему. Вот. Это тоже, мне кажется, важно. Ну, то есть в любой ситуации можно, практически в любой, нужно учиться и можно остаться христианином, мне кажется.
Ну, вот если к патриотизму по поводу спортивных побед можно относиться по-разному, то... Что касается побед военных, обычно отношение однозначное. И, естественно, вот это вот ощущение гордости там, за победы там, даже далеких предков, все равно оно такое более естественное для человека, независимо от его религиозной принадлежности. Но сегодня, вот, когда мы вспоминаем начало Великой Отечественной войны, обычно что приходит в голову? То, на чем, ну, вот нас в советские времена, наш вот, патриотизм воспитывали на примере обороны Брестской крепости. Угу. Такой классический пример, абсолютный, он ни у кого не вызывает отторжения или желания поспорить. Но вот хочется напомнить пример более ранний, из начала Первой мировой войны. Тогда произошел такой вот удивительный подвиг, совершенно забытый в советской истории. Это начало Первой мировой войны, это атака мертвецов в Осовце.
Да.
И ситуация зеркальная. Осовец тоже некая крепость. За счет того, что она находилась на пути в Белосток, открывавшем, соответственно, путь и в Прибалтику, и в Белоруссию, а вокруг этого Осовца были болота непроходимые, немцы уперлись в эту крепость, они ее утюжили из всех видов артиллерии, даже, по-моему, с каких-то там аэропланов бомбами закидывали. А потом применили газовую атаку.
Мы писали же, да, про это в Фоме.
Да. И когда, в принципе, там остались уже десятки только живых, началась атака немецких войск, а там, ну, хлор, то есть там, помимо людей, там уничтожили все живое, там все листья опали, вся трава завяла.
Ну,
и когда из этого вот потустороннего царства вдруг несколько десятков чудом уцелевших еще на тот момент русских воинов пошли в штыковую контратаку на 7 тысяч немцев, немцы убежали. То есть это настолько был шок, что несколько десятков умудрились обратить в бегство здоровенную армию. И потом они еще, в общем, около полугода удерживали эту крепость, не давая развиваться немецкому наступлению. Подвиг абсолютный, фантастический. Патриотическое чувство зажигает, как только вот начинаешь рассказывать. При этом через несколько лет, через пару лет после этого, империя, за которую были положены эти жизни, перестала существовать. Новая власть, которая утвердилась в стране, придала забвению этот подвиг. Более того, сама территория, на которой это все происходило, отошла к независимой Польше. Все. Вот вопрос цена. Что собственно, вот в чем патриотизм? Патрио от...
В этом смысле цена спортивного подвига, наверное, еще ниже в каком-то смысле. Тоже непростой вопрос. Я, может быть, его еще могу сделать более непростым. Хрестоматийный уже пример, по крайней мере, вот в православных дискуссиях. Русско-японская война, святитель Николай Японский в Японии уже, да, его община, которая, согласно, так сказать, просто литургической практике, за богослужением смотрит, молится, простите, о властях и воинстве страны, в которой находится. И вот тоже интересный момент. И владыка благословляет эту молитву, при этом сам в ней не участвуя, потому что он был иначе вынужден молиться о победе японского оружия, как молилась община. Это исторический факт. Вот, поэтому я это воспринимаю как относительность, как не запрет на эти, да, на ту или иную, но относительность его. И все-таки, то есть в этом нет абсолютно, то есть это не отречение от Христа. Понимаете, да, о чем я говорю? То есть с одной стороны православные люди, которые молятся за Россию в войне русско-японской, с другой стороны православные, которые молятся за Японию. И, в общем, это не вызывает... Мы не отказываем никому из них в праве называться православными, но при этом русский человек, святитель Николай, да, не молится вот в этот момент. Поэтому мне кажется, вот такой вот, можно таким историческим примером ответить. Но, конечно, как мы знаем, опять же, из истории раннего христианства, хотя тогда государство было языческим, всегда подчеркивался вот этот тезис о подлинном отечестве христиан, небесном отечестве. Мне кажется, вот здесь еще один момент. Недаром даже в современных церковных документах, в основах социальной концепции Русской Православной Церкви, говорится о том, что мы имеем право на гражданское неповиновение. Когда? Когда государство, ну, то есть то, что в каком-то смысле символизирует Родину, требует от гражданина того, что противоречит его христианской совести.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Владимир Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, сегодня проводит с нами этот светлый вечер. Но вот в вопросе Марины мне услышался еще такой смысл о... Мы говорим о патриотизме, как о любви к отеческим гробам, любви к родному пепелищу, как о чем-то, ну, внутренне, как нам кажется, незыблемом, прочном. Мы это чувствуем, но кто не будет любить свою родину, кто скажет, что этого не нужно делать. С другой стороны, вот есть подвиг атака мертвецов Первой мировой войны. По идеологическим причинам забытая, вычеркнутая из учебников история, как и вся война. Тоже отдельная громадная тема, наша память о Первой мировой войне. Мы ориентируемся, мы благодаря бабушкам, дедушкам, прабабушкам, прадедушкам вспоминаем и более или менее живо переживаем память о Второй мировой войне, Великой Отечественной. Но вот так предположить гипотетически, вот случится какой-то еще один идеологический слом, и ее тоже вычеркнут из учебников, ну, предположим, просто как некий вот, как некий эксперимент мысленный. Не получается ли то, что мы считаем незыблемым, вот это вот поводы для патриотизма, на самом деле очень условно и формируются какими-то идеологическими, конъюнктурными причинами? Где тогда настоящий патриотизм, где вот эта незыблемость, собственно говоря?
Я думаю, что вот ваш пример, он в этом смысле и плохой, и хороший одновременно, потому что то, что было вычеркнуто память о подвиге во время Первой мировой войны, он же не подвергает сомнению незыблемость подвига, он указывает на тот излом истории, который произошел. И то, что мы сегодня об этом говорим как о подвиге, мы пытаемся этот вывих вправить. понимаете? Поэтому это как раз нельзя рассматривать конкретно этот пример как аргумент против незыблемости. Другое дело, насколько это... Понимаете, как...
Насколько мы зависим от той внешней конъюнктуры, среды, в которой живем.
Нет, мне кажется, это не внешняя конъюнктура.
Чувство патриотизма.
Это вопрос иерархии.
Иерархии чего?
Ценностей.
Внутри человека.
Почему внутри? Ну, можно вовне, я не знаю. Но это... Смотрите, это все равно, что говорить, ну, как же мы можем заботиться о теле, если главное – дух? Именно мы должны заботиться о теле, но главное – дух, конечно. Вот мне кажется, это то же самое. А как же можно быть патриотом, если наше подлинное отечество небесное? Да можно, но не закрывая там глаза. Тут скорее у меня вопросы, знаете, вот к этой, вот вы привели строки классика, да? Ну, вот часто, что мы за этой метафорой? Их часто, к сожалению, приводят, может быть, иногда так часто, что...
Каждый на свою сторону перетягивает.
Метафорой теряется смысл, так сказать, да? А что? А мы о чем говорим? Что такое любовь к отеческим гробам? Да? Это что? Вроде как это интуитивно все понимают, но, может быть, иногда стоит разобраться, да? Потому что, видите, как вот, допустим, сегодня там условные консерваторы объявляют условных либералов непатриотизмом. Условные либералы говорят, что они на самом деле подлинные патриоты, просто они не хотят мириться с тем, что вот происходит там и так далее. На это им отвечают, что мы тоже не хотим с плохим мириться, но это вот какой-то такой бесконечный спор, и он... Может быть, знаете, когда мы задаемся вопросом, может быть, иногда мы исходим из непременной разрешимости всех проблем, а я вот все чаще думаю о том, что есть вещи, но вот они неразрешимы вот в этом земном опыте падшего человека. Вот эти споры, ну, по крайней мере, практически неразрешимы. На уровне теории можно разрешить, но его и разрешают в разные стороны. Да? Наверное, ты должен для себя определить все равно эту границу, эту иерархию ценностей и так далее. Вот. Потом, понимаете, культурно-исторические эпохи действительно меняются. И отношение к национальному государству меняется, и современный мир меняется. И я думаю, что, конечно, какие-то будут изменения такие неизбежные.
А в чем они? Вот отец Андрей Ткачев как-то не так давно на Спасе в беседе с молодыми вопрошающими людьми привел такую метафору, когда разговор зашел о разных поколениях, живущих сейчас в России, он сравнил ситуацию с исходом из Египта библейским. И вот люди, которые выросли и сформировались в Советском Союзе, это как бы те самые библейские евреи, которые в Египте прожили достаточную часть своей сознательной жизни. Но уже народилось несколько поколений людей, которые уже родились в пустыне. То есть они этой печати рабства египетского, которое несут со собой отцы, на них нету. И, казалось бы, вот они чистый лист, и они, их можно готовить к обретению земли обетованной. Но если эту метафору, опять-таки, транслировать на нашу ситуацию реальную, получается, что мы все время у этих вот рожденных в пустыне стараемся вызвать ностальгию по тому рабству. Египту, да, из которого мы ушли, со всеми вытекающими, с забытыми подвигами Первой мировой, еще с кучей вещей, которые привнесены нами памятью того, что в нас вот эта печать рабства привнесла.
Вы знаете, ну, любая метафора, любая, я имею в виду параллель вот такая с какими-то библейскими событиями, она тоже ведь определенной долей условности обладает. И, наверное, когда мы говорим о чем-то хорошем, что было в советском прошлом, ну, я не думаю, что здесь прямая параллель с египетским рабством, хотя, наверное, в этой логике можно сказать, что, ну, и несмотря на рабство, там тоже, наверное, были какие-то у них радости свои и прочее, но мне все-таки кажется, что если верить библеистам, которые говорили, что положение евреев в Египте, по крайней мере, в момент, когда Моисей просил фараона отпустить народ, оно было сопоставимо там, с положением людей в немецком концлагере, ну, наверное, все-таки Советский Союз не был 70-летним абсолютным концлагерем для 100% жителей. И вот здесь вот сложно рассматривать это как прямую параллель. Вот, хотя метафора, я говорю, это сравнение понятно и оправдано, и интересно, и продуктивно с точки зрения объяснения каких-то процессов, но мне кажется, что когда мы говорим о каком-то опыте советском или даже опыте досоветском, совершенно не обязательно, что мы пытаемся вызвать ностальгию, мы пытаемся просто сохранить чувство истории. Ну, я имею в виду, кто-то, может, и пытается вызвать ностальгию. Я просто хочу сказать о том, что мне кажется здесь важным. Мы же говорим о том, что сейчас, ну, без доказательств, да, просто примем, что мы не должны быть Иванами, не помнящими родства. Вот, это, может быть, хотя бы потому, что я скажу по-другому, да, давайте мы, будучи людьми, рожденными в египетской, уже в пустыне, будем помнить о том, что было и плен, и рабство. И это нельзя забыть, потому что ты можешь представить себе, ну, просто неверные какие-то посылки. А ностальгию нельзя, ну, как сейчас говорят, по определению нельзя вызвать ностальгию по непережитому опыту. А как ее вызвать? То есть это искусственная будет история. Но вот знать какие-то вещи, мне кажется, это не вредно. Ну, с пониманием того, что все меняется.
У меня последний вопрос, если можно, на сегодня. Мы говорили почти всю программу о спорте, а в самом-самом начале вы сказали, что любите играть в футбол. Когда в последний раз глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ играл в футбол?
В прошлые выходные я играл с детьми своими.
Спасибо огромное.
И мы выиграл, причем мы играли с женой против детей, мы победили с разгромным счетом. Надоело проигрывать.
С каким?
10-2, что ли, что-то такое.
А против вас все трое
играли? Все трое играли, да.
Прекрасно.
Справились.
Да, вот так отмечают.
Непедагогично.
Вот так празднуют наступление чемпионата мира по футболу в одной отдельно взятой семье. Спасибо огромное. Глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «ФОМА» и профессор МГИМО Владимир Романович Легойда сегодня был с нами в программе «Светлый вечер», как всегда, по пятницам. В студии была моя коллега Марина Борисова, я Константин Мацан. До свидания.
До свидания.
Спасибо.
Светлый вечер. На радио «Вера».